Головинский сад, известный также сегодня как Лефортовский парк. Наверное, сложно найти в Москве парк, который при сравнительно небольших размерах, порядка 60 гектаров, был бы настолько насыщен историей и связан с эпохой Петра I и его преемников. Головинский сад был основан в 1703 году Федором Головиным, фельдмаршалом, представителем старого рода, который вышел из Византии, из греков. Родоначальник был Ховра, отсюда, собственно, Ховрино, московский район около Химок. И при Петре стал, соответственно, приближенным военачальником, построив вот этот вот великолепный парк и дворец в нем. Что интересно, моду на строительство дворцов на Яузе ввел отец Петра I Алексей Михайлович, впервые соорудив там Преображенский дворец, в котором, собственно, и родился Петр Великий. И поэтому детство Петра прошло на Яузе, это в буквальном смысле слова его родные, горячо любимые места. Здесь же он общался на другом берегу Яузы, в немецкой Слободе, где прошла его юность. И поэтому он очень был привязан к этим местам и, соответственно, ввел обычаи и моду строить резиденции на берегах Яузы. Благо, Яуза предоставляла для этого прекрасные возможности. Там можно было легко сделать террасные парки. Это была новая мода, которая была подсмотрена во Франции, в Европе под влиянием Версаля. Соответственно, видимо, жители немецкой слободы тоже строили дома на европейский манер. И русская знать, элита, особенно та, которая выдвинулась при Петре, следовала этим примерам. Петру тоже, по большому счету, не хотелось жить в Кремле, потому что это как бы уже было не соответствовало веяниям Европы, к которым он очень тщательно прислушивался. И Петр и его окружение проводили время вот как раз в своих резиденциях, парках на Яузе. Ну, собственно говоря, Петр именно и строит Лефортовский дворец для Лефорта, который располагался с другой стороны Яузы от так называемого Головинского сада или Лефортовского парка. То есть вот очень интересный такой парадокс. Лефортовский сад и Лефортовский дворец располагаются в разных местах. Это хотя по времени достаточно близкие, но совершенно, я бы сказал, различные дворцово-парковые комплексы, причем они сохранились и сегодня. Головинский сад всегда именовался именно вот как Головинский сад. И Лефортовским парком он стал уже позже, это название закрепилось. Петр покупает в 1722 году у потомков Головина усадьбу и начинает ее преобразовывать под свою резиденцию. Вот с этого времени, долгие годы, даже века, эта резиденция являлась одной из основополагающих императорских резиденций в Москве. Соответственно, он приглашает знаменитого доктора Бедлоу, основателя госпиталя, который был через дорогу, располагался от парка, для того, чтобы Бедлоу занялся устройством парка и усадьбы. Да, увидите, что какие были люди в то время, хотя Бедлоу и был врач, но это не мешало ему заниматься также и хозяйственно-строительной деятельностью, в определенной мере искусством. Петр вообще очень любил бывать в в Головинском саду. И на том месте, где он ставил свою палатку, когда приезжал, построили беседку уже в начале 20 века, перед революцией, в стиле неоклассицизма, с бюстом Петра, что вот это было любимое место Петра. Это около Нижних прудов, так называемый Нижний парк. Ну, если встать перед этой беседкой, то открывается потрясающий вид на Нижние пруды. Они очень имеют гладкие берега, за ними же идет Яуза, раньше ограждения не было, и вот возникает такой водный парадиз, ощущение огромного водного пространства, как на Неве. И вот становится понятно, почему Петр так любил это место. Совершенно потрясающее ощущение. Петр, когда приезжал, он старался там обязательно расположиться, праздники осуществить какие-то, соответственно, в своих любимых местах. В 1730 году усадьба переходит к Анне Иоанновне, и даже при Петре II, немножко до этого времени, она считается государственной резиденцией. То есть вообще, когда Петербург при Петре II перестал быть столицей, столицу временно перенесли в Москву, то Лефортовский дворец и Головинский дворец были основными резиденциями. То есть русские монархи хотели жить так же, как Людовик XIV, который ввел моду на резиденции, и, соответственно, жить на лоне природы. Кстати, именно Петр принимал в 1703 году в своей Лефортовской резиденции посла Людовика XIV, короля Солнца, именно потому, что она в наибольшей степени соответствовала вкусам эпохи и чем-то напоминала даже Версаль. Ее так называли Версаль на Яузе. При Анне Иоанновне резиденция переживает новый расцвет, поскольку за ее возобновление берется великий архитектор Бартоломео Растрелли, Растрелли сын, строитель Зимнего дворца, и он создает здесь верхний парк, поскольку нижний уже был создан, делает каскад прудов, дорабатывает великолепный грот, основу которого заложил доктор Бедлоу в стиле барокко, и строит два дворца, летний Анненгоф и зимний Анненгоф. Соответственно, возникает Анненгофская роща. Затем это замечательное имение переходит по наследству к Елизавете Петровне, которая устраивает здесь праздник по случаю своей коронации и сооружает здесь оперный дом, храм. В общем, резиденция живет своей насыщенной жизнью. Причем, что интересно, именно Елизавета Петровна открыла парк практически для всех желающих. То есть парк стал с середины 18 века действительно народным. Следующий этап жизнедеятельности парка открывается с правления Екатерины II, а именно с 1773 года, где Екатерина решила построить капитальный дворец на месте дворца Елизаветы Петровны. Она так, в общем-то, поступала и ранее в других местах, но то ли фундамент подвели плохо, то ли кирпич был плохой, но, в общем-то, первоначально ее усилия не оказались плодотворными. Дворец пришлось разбирать и в 1780-х годах сооружать вновь. Вообще существует какая-то, ну, можно сказать, роковая, а может быть, художественно-технологическая проблема. Никак не удавалось Екатерине в Москве соорудить большую резиденцию. И из всех резиденций был построен только Петровский дворец. И екатерининский замысел стоял в том, чтобы построить вот на этой вот Петровской, можно сказать, земле, московской резиденции, грандиозный дворец по размеру примерно равный Зимнему дворцу. Но стиль классицизма, он предполагает другую художественную концепцию, и этот замысел было трудно привести в исполнение. Хотя Екатерина постаралась, она привлекла великого архитектора Ринальди, строителя мраморного дворца в Петербурге, который прекрасно справился с петербургским заказом и ряда других сооружений. Затем участвовал в технических работах Карл Бланк. И, наконец, достройкой дворца занимался знаменитый Джакомо Кваренги, который, думая, как оживить фасад дворца, реализовал замысел из 16 колонн песчаника, серого песчаника, такая торжественная колоннада, которая придает дворцу торжественность, и еще камень играет, соответственно, чтобы разрубить монотонность фасада. Трудно сказать, насколько у Екатерины получился этот замысел. Дворец построили уже, еще не успев отделать к тому времени, когда Екатерина уже сошла с престола, а Павел I очень не любил ее дворцы, считал их, в общем-то, видимо, какими-то нехудожественными, в общем, не нравились они ему за редким исключением, и он отдал под казармы полка, полковые казармы, этот дворец, не отделав его как следует. Соответственно, потом дворец сгорел во время Наполеона, переделывался, перестраивался архитектором Осипом Баве, строителем Московского Большого театра, и в результате стал кадетским училищем. И с 1937 года, уже во время советской власти, он становится главным зданием Академии бронетанковых войск. Вот такая интересная, необычная история этого дворца. Вообще на дворец были затрачены колоссальные деньги. По тому времени, на конец 18 века, 3 миллиона 600 тысяч рублей. Это было очень дорогое строительство, и сам дворец действительно очень большой. В общем-то, но побыть в качестве царской резиденции ему не удалось, только Александр Второй по случаю своей коронации в 1856 году устраивает в этом дворце торжественное мероприятие, потому что именно этот дворец мог вместить всех желающих. Другого такого здания, которое могло бы выполнить функции царского приема международного с соответствующим числом посетителей, в Москве, очевидно, просто на тот момент не было. А парк с эпохи 30-х годов, 1930-х годов, становится, соответственно, парком развлечений, культуры и отдыха, и он к этому очень хорошо, безусловно, располагает. В истории парка есть также и трагические события, страницы. Одна из них произошла в 1904 году, когда в Москве пронесся ураган необычайной силы. Он сносил крыши, купола церквей, перебрасывал деревянные дома, да, даже деревянные дома небольшие, поднимал в воздух, ну типа изб. И он выкосил за Яузи. Он прошелся по резиденции Строгановых, по вилле Смирновых и выкосил всю Анинговскую рощу практически. Поэтому особо старых деревьев, ну старше там 100 с небольшим лет, к сожалению, в парке или нет практически, или очень-очень мало. Но, что интересно, перед знаменитым госпиталем, сейчас госпиталь имени Бурденко, который располагается через улицу, ураган резко повернул, и великие петровские дубы, которые украшают госпиталь и поныне, остались нетронутыми. То есть резко под углом 90 градусов изменил свое направление. Вторая история с парком достаточно грустная. Она связана как раз с знаменитым гротом, который располагается на стыке Нижнего и Среднего прудов. Юноша и девушка, как рассказывают старожилы, стояли на берегу пруда, берег был крутой, и вдруг берег стал сползать. Ну, конечно, время прошло уже много с момента организации прудов, за ними надо было следить. Короче, произошел обвал, и они остались друг с другом навсегда. На самом деле место, тем не менее, очень интересное. Семь прудов, каскадных, верхние пруды, нижние пруды. И я рекомендую обязательно побывать в этом замечательном парке, вдохнуть его зелень практически в центре Москвы и почувствовать реальное дыхание русской истории прошедших веков, которые собой очень насытили этот замечательный парк.